говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Сегодняшняя наша программа из киевской студии «Радио Свобода» посвящена как раз таким вот горячим событиям украинского политического лета, как будто бы лето уже на исходе, а события так продолжаются, будто бы никто не отдыхает в этой стране. Сегодня в Киев прилетел патриарх Константинопольский Варфоломей I. Завтра в украинской столице ожидает патриарха Московского и всея Руси Алексия II. И они будут участвовать, как и ряд руководителей представителей и предстоятелей православных церквей, в праздновании 1020-летия крещения Руси. По этому поводу очень много, скорее, околорелигиозных, политических страстей, разных подозрений, причем со всех сторон, ожидает каких-то особых демаршей и от патриарха Константинопольского Варфоломея, и от руководства самопровозглашенной Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, который существует вот уже около 15 лет, но до сих пор не признается другими православными церквами мира, прежде всего из-за противодействия Московской патриархии, которая здесь имеет под своим амофором собственную церковь, Украинскую православную церковь Московского патриархата. Словом, во всех этих страстях мы попробуем разобраться вместе с нашим гостем, народным депутатом Украины Василием Горбалем. Добрый вечер, господин Горбаль.
Добрый вечер.
Говорят, что вы оплатили появление на улицах украинской столицы билборда с портретами патриарха Московского и всея Руси Алексия II, которые здесь появились вскоре после того, как на всех перекрестках украинской столицы появились, в свою очередь, плакаты и билборды с изображением Вселенского патриарха, патриарха Константинопольского Варфоломея I, и нередко его изображение было рядом с изображением президента Виктора Ющенко. Вы действительно к этому причастны?
Ну, скажем так, я являюсь членом оргкомитета и фактически там одним из организаторов того тура, который прошел по стране с участием группы ДДТ и группы братья Карамазовы, то есть тура, как раз посвященного празднованию Дню Крещения Киевской Руси. Ну и так вышло, что последние дни как раз был в эпицентре как бы всех событий. Действительно, есть общественные инициативы и по поздравлению Алексея II, который прибывает завтра после обеда в город Киев. Естественно, такие бигборды без благословения церкви не вывешиваются, поэтому говорить о том, что это исключительно там общественная инициатива, в данном случае не приходится.
Нет, ну можно получить благословение церкви, но это все равно можно, ну, а потом уже вывесить билборды.
Да, как бы организационную помощь в процессе как бы вот этого размещения мы предоставляли, это действительно так.
А вот те билборды...
Я и ряд еще там иных как бы там общественных деятелей.
Те билборды с изображением патриарха Варфоломея, которые появились на украинских улицах, это государственная инициатива или это тоже частная инициатива, но другая?
Не, уверен, что это государственная инициатива, тем более вы видите по количеству их как бы, ну там, оценивая или сравнивая, допустим, с там, недавней там, текущей там, мэрской кампанией в городе Киеве или предыдущей парламентской кампанией, то можно оценить даже их количество. В основном, я так понимаю, оно размещалось как социальная реклама. То есть это социальная реклама, но ввиду ее большого количества, то есть это действительно по линии государства, по линии там, местной власти размещались и до сих пор еще размещаются.
Знаете, тут возникает целый ряд вопросов, на которые трудно найти логический ответ. Вот с одной стороны мы видим, что патриарха Варфоломея действительно вот так вот с особым, я бы сказал, почтением приветствует украинские власти. Его сегодня президент встречал на аэродроме Борисполь. Но с другой стороны это можно понять, да, потому что патриарх приезжает с таким вот визитом в Киев в первый раз. Вообще в первый раз там за, не знаю, за 400 лет, наверное. Если так разобраться, в Киеве, он был в Одессе лет 11 назад, но, по-моему, в Киеве вообще никогда не было. Ну и примерно это, здесь ему придается такое же, возможно, значение, как приезду сюда Папы Римского Иоанна Павла II, это тоже можно понять, да? Но непонятно другое, почему люди, связанные с Московской патриархией, они с каким-то опасением относятся к визиту Вселенского патриарха. Ведь он сюда приехал по приглашению Алексия II. И отношения между Московским патриархатом и Константинопольским патриархатом, при всех там естественных широковатостях, которые существуют в отношениях между церквами, они неплохие. Это две, так сказать, церкви сестры. Почему патриарх Константинопольский воспринимается чуть ли не как какой-то лазутчик, тут определенной частью православной общественности?
Ну, я скажу, подобное вот настроение подрывает в первую очередь там заявления, там, ну и заявления, которые могут неоднозначно трактоваться там, президентом страны, властью с точки зрения ускорения процесса создания единой поместной украинской церкви. Это раз. Неоднозначные решения синода Киевского патриархата и заявления, особенно в там, последнюю неделю киевского руководителя Киевского патриархата Филарета, которые ну, дают почву для подобных, собственно говоря, там, сомнений, эмоций и всего остального, что с этим связано. Плюс беспрецедентные действительно там, как бы, меры по, как по безопасности, которые как бы, задействуются во время встречи Варфоломея I, а также ну, и, как бы, и все остальное, информационные потоки, которые идут. Поэтому, конечно, почва как бы,
ну, сам
нагнетается не из, как бы, не из церковных кругов, а как раз вот оттуда.
От около церковных. Но сам патриарх Константинопольский сказал, что он не будет находиться вместе на службе с киевским патриархом Филаретом, с представителями украинской автокефальной православной церкви. То есть он вполне придерживается той линии, которую обычно придерживаются предстоятели православных церквей.
Не, ну я надеюсь, что и уверен, что как бы и визит, и празднования пройдут спокойно, и как бы даже вот те беспрецедентные, как мы говорили, меры безопасности останутся просто как бы излишней перестраховкой нашей власти. Поэтому я как бы в это верю и надеюсь.
Гость нашей сегодняшней программы, народный депутат Украины Василий Горбаль. Напомню, что вы слушаете передачу «Время гостей» на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Но тут есть еще один важный вопрос, который нужно понять. А что такого плохого в этой вот единой украинской церкви? Ну, согласитесь, что есть простой факт. Украинское православие расколото. Причем расколото не там, не на большую церковь, две маленькие, а фактически на две большие церкви. Да? Потому что у киевского патриархата больше прихожан, и не намного меньше собственности, не намного меньше приходов, чем у московского патриархата на Украине. Да, это означает, что есть огромное количество верующих людей, которые, в общем-то, верят в одно и то же, но ходят в две разные церкви, и одни друг друга как бы считают сектантами. Ничего хорошего с точки зрения вообще духовной, моральной ситуации в обществе в этом нету.
Ну, конечно, как бы дискуссия по поводу создания и необходимости создания единой поместной церкви у нас развилась сразу же фактически после как бы, ее раскола церкви в Украине. И, как бы, после этого буквально через несколько лет эта дискуссия, собственно говоря, и была поднята. Как бы, я являюсь приверженцем того, что как бы, вот это объединение происходило действительно исключительно каноническим путем и, скажем так, без придания этому процессу инерции со стороны там, политиков, власти, там, любых околоцерковных как бы движений, мне кажется, что у представителей церкви достаточно понимания всем тем процессам, которые происходят в Украине, поэтому как бы, мне кажется, что как бы, в любом случае мы движемся в этом процессе.
Если реально можно говорить, что есть какое-то движение в этом процессе, то тогда не было бы такой заинтересованности политических сил в работе как бы на различной религиозной общине. Вот у партии региона, представитель которой вы являетесь, очень тесные, хорошие контакты с Украинской православной церковью Московского патриархата. Но вы с Киевским патриархатом ведь не общаетесь. Понимаете?
Ну, и возможно, точно так же. Возможно, ряд политиков в индивидуальном порядке общаются, но действительно как бы...
Точно так же и наоборот, да, у нашей Украины народной самообороны есть депутаты, очень многие, которые в хороших отношениях с Украинской Православной Церковью Киевского патриархата, президент туда Украины Виктор Ющенко туда ходит с недавних пор, да, все-таки, но тем не менее.
Ну, мне кажется, что как раз вот акцентирование внимания о том, какая политическая сила с какими священнослужителями общается, приносит, как, наверное, наибольший вред церкви. Наверное, все проблемы начали возникать после того, как те или иные политики начали...
Но это же не я акцентирую,
да, политические силы. Да, во время, там, как политических кампаний, так и избирательных кампаний позиционировать себя как приверженцы той или иной церкви, откуда, собственно говоря, и, там, иногда там, в целях получения электоральных симпатий на той или иной территории. Естественно, дальше провоцировали такую вот однобокость с точки зрения восприятия того или иного священнослужителя, в частности, и церкви целиком.
А что произошло с концертом, который должен был происходить на Майдане Независимости? Вы туда пришли с народным депутатом Нестором Шуфричем, пытались остановить вообще, или не возобновить, а продолжить там работу по сооружению сцены, насколько я знаю. То есть...
Ну, на самом деле, по концерту действительно как-то запутанная история. Мне самому не ясно, что явилось предлогом для переноса концерта, то есть или звук, который действительно может помешать официальному приему протокольному, который будет в Софиевском храме и на той площадке возле Софиевской церкви, или действительно с точки зрения безопасности, что много людей, которые придут на концерт на Майдан, как-то могут быть какой-то теоретической угрозой для президента и его гостей. То есть сложно понимаемо, тем более как бы мероприятие также анонсировалось достаточно давно, о нем было известно и управление госохраны, и секретариат президента, поэтому, в принципе, все это можно было
предвидеть заранее. Но они могли не предвидеть.
Предвидеть и спланировать с точки зрения там и визита, ввиду того, что, скажем так, ну еще в прошлую пятницу уже как бы полностью визит был сверстан. Единственное, там, что может быть вот приезд Алексея II, там вот на час позже, на час раньше, вот такие вот вещи, это уже которые абсолютно являются деталями. Основные мероприятия уже зафиксированы были еще тогда. Ну, скажем так, концерт все равно состоится, что самое главное, и, скажем так, это не просто концерт, а действительно празднование, то есть выйдут и известные там теологи, и ряд священнослужителей, то есть это как бы также планируется в рамках концерта. Концерт передвинут фактически на 200 метров, вот эти 200 метров стали таким вот условным компромиссом нас, организаторов, и, скажем так, власти как таковой. Хотя вот я был на совещании в Киевской горадминистрации, ну, мне показалось, что, может быть, один или два человека понимают всю логику переноса концерта и всей той, извините, головной боли, которая связана с этим переносом с точки зрения того, что в данном случае сцена будет стоять в необычном для себя месте, в необычном ракурсе, ввиду того, что в Киеве в этом месте сцена, вот именно так, перпендикулярно Крещатику, еще ни разу не стояла.
Ну, может быть, власти просто решили перестраховаться?
Ну, это обычное перестрахование, как точно так же, как там, 7 тысяч милиционеров в городе Киеве, там заявление руководителя управления госохраны и все остальное и так далее. То есть обилие, о чем мы уже говорили, наружная реклама и так далее, это вот как бы вот излишнее действительно перестрахование. Хотя уверен, что даже по опыту проведения концертного тура по всем городам Украины, то есть как западную, так и восточную Украину, так и национальную, по всем городам, все концерты прошли без единого правонарушения, как во время концертов, так отмечу, и после концертов. Поэтому, ну, уверен, что и в Киеве все пройдет предельно мирно, как раз в том русле, в котором как бы там, мира и единства, в котором происходили эти мероприятия во всех городах Украины.
А действительно ли были города, где были какие-то проблемы с концертами, где их пытались там не отменять?
Вы знаете, был единственный город Ивано-Франковск, там также логики не было. Логика была, то есть, ну там, правда, мэр как-то быстро нашелся, что ответить, буквально на следующий день после своего решения об отмене. Это ему показалось, что на одном из концертов, не входящем в этот тур, лидер группы «Братья Карамазовы» Олег Карамазов, по его мнению, сказал что-то не то в отношении президента Украины. Хотя, как бы, есть и видеозапись того концерта, и ничего там такого не было.
С другой стороны, ведь в Ивано-Франковской области практически нет верующих ОПЦ Московского Патриархата, да?
Ну, вы знаете, во-первых, это общественная инициатива, то есть она...
Да, с церковью напрямую не связана.
Да, она... Это общественная действительно инициатива, которая была благословлена блаженнейшим Владимиром. Если выходит на нее священнослужители, то уже ввиду того или иного региона или на пресс-конференцию, то есть я скажу, не во всех городах священнослужители выходили, то есть только по желанию. Концерты прошли как во Львове, как и в Ивано-Франковске. В Ивано-Франковске концерт был принесен в Калуш. Я скажу, ну, площадь собрала в Калуше порядка 60 тысяч жителей, то есть это можно представить, что это фактически пол Ивано-Франковска приехало в Калуше. То есть и чиновник, в данном случае мэр, принявший решение об отмене концертов, в день концерта оказался, наверное, там, ну, наедине сам с собой в своем кабинете.
Знаете, это очень, с другой стороны, город, в котором не все жители уехали на концерт, это очень хороший город. Надо будет заранее взять потом у вас расписание, где вы концерты проводите. И так, когда вот концерт, люди из города уехали, и туда поехать, там, погулять пару часов, вспомнить, какими были раньше города.
Да, я скажу, во Львове проходил, ну, там, в день города, то есть спокойно, абсолютно, то есть в данном случае Ну, это единственный какой-то глупый абсолютно как бы случай был у Ивана Франковского.
Вот смотрите, ведь Русская Православная Церковь этой даты не празднует нигде, кроме Украины, да? В самой России никаких таких концертов нет, никаких таких мероприятий нет. Это чисто вот получилось, что это празднование, это чисто такое украинское событие. Ну, и здесь так. Украинская Православная Церковь Московского Патриархата участвует в этом как вот чуть ли не ведущая сила.
Ну, вы знаете, мы действительно поддерживаем и подчеркиваем везде киевоцентричность этого праздника и этого празднования. Притом я скажу, что концертный тур зайдет и в Россию, пройдет в Москве, пройдет в Минске. У нас даже было предложение от инициативной группы из Сербии. Они предлагали провести такую вот вылазку и в Сербию. Ну, то, скажем так, это пока еще там находится там, в режиме там, переговорном процессе. В прошлом году мы проводили это празднование как тестовое в Киеве на Співочем поле. Поэтому киевоцентричность этого праздника всячески везде подчеркивалась. Ну, как бы, то есть я не вижу здесь... Ну, собственно говоря, это исторический факт.
Скажите, вот то, что президент так в этом активно сейчас участвует, он все время там на первых ролях в этом мероприятии, как в общем, во многих других, это говорит о том, что президенту сейчас необходима какая-то особая общественная поддержка, что просто вот это все, что бы ни происходило, оно вот воспринимается, по крайней мере, в администрации, в секретариате президента и самим Виктором Ющенко, как такая вот часть политической активности неизбежная.
Ну, знаете, если абстрагироваться от всех заявлений по поводу динамики процесса по созданию единой поместной церкви, украинской поместной церкви, а просто разобраться в суть празднований и как бы самого праздника, то это действительно как бы идея, вот мы сейчас находимся постоянно в поиске идей, которые там являются объединяющими для Украины, для украинского народа. То есть празднование крещения Киевской Руси может быть как раз вот тем вот одним из моментов национальной идеи, там, государственной идеи с точки зрения там, объединения, которое спокойно воспринимается там, как на Востоке, так и на Западе. Но, собственно говоря, вот проведение концертного тура в поддержку празднования как раз это показало. То есть абсолютно компромиссно воспринималось во всех городах.
Ну, согласитесь, что сам лозунг «Украина – наследница Киевской Руси», который сейчас можно увидеть на улицах украинской столицы, он для русского уха странно звучит.
Ну, скажем так, вот лозунги и подачи, которые уже там, которые, если брать в контексте выступлений того же Филарета, некоторых оговорок президента, то, конечно, они звучат там и странно, и очень-очень дискуссионно, если брать как бы вот это уже наружную рекламу и так далее. А в контексте всего празднования, то есть само празднование без как бы без вот этих всех внешних атрибутов, то в данном случае ведь кроме Варфоломея Первого, я знаю, там иерархии еще как минимум 4 поместных церквей уже в Украине, то есть в данном случае действительно празднование пройдет очень и очень масштабно, даже если по уровню представительства.
Судя по тому, что говорил когда-то журналист Вахтанг Кипіані, бывший главный редактор про это «Великие украинцы», вы прямо причастны к тому, что украинское общественное мнение считает Украину наследницей Киевской Руси. Потому что вот когда самым великим украинцем был избран великий князь Ярослав Мудрый, господин Кипіані говорил, что это банк почета президента, которого вы являетесь, вот провел такой вот, условно говоря, телефонный флешмоб. Так что даже если вы этого не сделали, но тем не менее вы должны отдавать себе отчет, потому что вот такого рода телевизионные события как бы подготавливают общественное мнение. Потому что если сначала люди узнают, что Ярослав Мудрый самый великий украинец, и я через неделю узнаю, что Украина это прямая наследница Киевской Руси, это логично, то как?
Не, ну точно так же, как МИС провел обследование, социологическое исследование, сейчас в некоторых СМИ пошла информация, что 30% киевлян считают, 30% украинцев считают Киевский патриархат наследником той православной церкви времен Киевской Руси, и отсюда как вывод, что Филарета поддерживает такое-то количество украинцев в принципе, что 19 миллионов украинцев. Хотя по данным опроса, когда телефонным опросом спрашивают, вы ходите в какую церковь, в русскую или украинскую, ну наверное, человек, даже являющийся прихожанином Украинской православной церкви Московского патриархата, скажет в украинскую. Поэтому ну, даже сомнительность подобного проведения, тем более, кто является заказчиком, скажем, подобной социологии, и нужна ли она в первую очередь самой церкви с точки зрения нахождения диалога внутри и заврачивания всех тех процессов раскольнических, которые есть в украинской церкви.
Но верующим человеку все-таки не все равно, куда он ходит, я вам честно скажу. Есть люди, которые, может быть, более светские, которым, в принципе, важно просто там, условно говоря, зайти, да? А есть люди, которые как-то в это более глубоко как бы вникают, то, что называется, воцерквленные люди. Но им, наверное, не все равно.
Вы знаете, я уверен, что на вопрос, какую церковь, украинскую или русскую, если так поставлен будет вопрос, даже человеку, прихожанину Украинской православной церкви Московской Патриархии, он ответит, что украинскую.
А там на другом языке читают службы. В Украинской православной церкви Московского Патриархата при богослужении пользуются старославянским языком, а Украинская православная церковь Киевского Патриархата служит по-украински. Это невозможно не заметить, если вы туда зайдете. Даже на одну службу. И все видно. Ну, это условная такая вещь.
Нет, это я по логике ответа.
По логике ответа, может быть, ну, не знаю, мне кажется, что для человека, который, там, условно говоря, есть люди, которые считают себя истинно верующими людьми, которым важно, чтобы церковь была каноничной, чтобы, да, чтобы она воспринимала себя с теми православными церквами, чтобы все там служили, это для них важно. А есть люди, которые, напротив, возможно, считают себя там украинскими государственниками, им важно ходить в церковь, которая не отождествляется государством. Обе позиции, наверное, имеют право существования, тут нельзя людей судить.
Ну, да. Я хочу сказать о том, что вот, сам заказ подобной социологии, как и потом вбрасывание в информационное пространство результатов этого социологического исследования, ну, является, мягко скажем так, провокационным.
Тут опять-таки возникает...
То есть мы можем брать статистику, например, по количеству храмов, количеству там прихожан, такую брать статистику и где-то там обнародовать, и то статистику, подтвержденную там самими церквями, допустим, и смотреть, и как-то ее комментировать. Но подобная социология является, ну, крайне очень
смешной. Как любая политическая социология Украины, я хотел бы...
Да, тем более недавние, скажем так, выборы в городе Киеве еще раз подтвердили, что, ну, очень и очень осторожно относиться к любой киевской социологии.
Ну, с этим не буду спорить, но, наверное, тут еще помимо социологии есть какие-то вообще вопросы, да, как вы правильно сказали, вопрос количества приходов, количества верующих, заинтересованности людей. В этом, впрочем, наверное, это опять-таки всегда действительно вопрос, который необходимо обсуждать дополнительно и вне политического контекста. Мы сейчас продолжим нашу беседу с народным депутатом Украины Василием Горбалем сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свободы. Я хочу вам напомнить, что мы обсуждаем вот начавшееся уже сегодня фактически празднование 1020-летия крещения Киевской Руси. Сегодня в Киев прибыл патриарх Константинопольский и Вселенский патриарх Варфоломей I. Завтра приезжает патриарх Московский и всея Руси Алексей II. Вернемся через 2 минуты в эфир. Сейчас вам только напомню, что сегодня 22 часа по московскому времени, аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина представит вам следующие темы. Почему столько проблем с заключенными тюрьмами в Гуантанамо? Что происходит с прессой на пространстве Высшего Советского Союза? Исследование организации «Дом свободы». Интерактивная карта воздействия отходов мусора сжигаемых заводов на жителей Москвы. И беседа из цикла «Догмы биологии». Можно ли предсказать мутации в генах? В 10 вечера, с повторением в час ночи, в 3 часа дня в понедельник. Время, соответственно, московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Ингушетии правозащитник Зураб Цычоев, похищенный и жестоко избитый неизвестными, доставлен в больницу города Назрань. Неизвестные подъехали к его дому в станице Троицкая, силой посадили в машину и увезли. Через несколько часов избитого Цычоева выбросили на дороге. В здании областного суда Твери взят под стражу мэр города Олег Лебедев. Он, в частности, обвиняется в препятствовании расследованию дела своего заместителя, которого подозревали в превышении служебных полномочий. На 86-м году жизни скончался известный российский актер Михаил Пуговкин. Он приобрел огромную популярность благодаря ролям в десятках известных фильмов. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама находится с визитом во Франции. В программе его поездки переговоры с президентом Франции Николя Саркози. Сегодня истекает срок, до которого Радован Караджич имеет право обжаловать решение Белградского окружного суда о возможности его передачи Международному трибуналу в Гааге. Американский дипломат Мэтью Брайза проводит переговоры в Грузии и Абхазии. По его словам, главная цель поездки – убедить конфликтующие стороны принять участие в намеченной в Берлине встрече по вопросам грузино-абхазского урегулирования. Главу правительства Карачаева-Черкесии Алика Карданова подозревают в нанесении ущерба бюджету республики на сумму в 16,5 миллионов рублей. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу российского ученого Игоря Сутягина, осужденного за шпионаж. 4 года назад Сутягин был признан виновным в государственной измене и приговорен к 15 годам лишения свободы. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня народный депутат Украины Василий Горбаль. Напомню, что мы обсуждаем последние политические события на Украине, начавшиеся сегодня, празднование 1020-летия крещения Киевской Руси. И напомню вам, телефон прямого эфира Радио Свобода 800-222-12, это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации. Я все-таки хочу перейти немножко от истории с православием к другой части президентской активности, потому что было бы странно, если бы мы обошли бы итоговую пресс-конференцию президента вчерашнюю, в которой он сказал, что народный депутат Украины, ваш коллега, ну, не коллега по парламенту, естественно, не коллега по фракции, Давид Жвания, может быть причастен к его отравлению. Давид Жвания в нашем эфире, здесь вот, сидя на вашем месте, впервые сказал о том, что президент...
Коллега по
парламенту, не по фракции. Я сказал, коллега по парламенту, не по фракции, естественно, потому что Давид Жвания входит в пропрезидентскую фракцию. В том-то, как сказать, вся прелесть этой беседы. Вот, так как говорю, что Давид Жвания, вот сидя на вашем месте, рассказал что здесь вот, что президент не был отравлен. И, так сказать, мы вот пожинаем, если угодно, плоды нашего эфира, да, во многом. Здешнего. Но тут интересно другое, что все эти годы казалось, что отравление президента Ющенко, еще когда он был кандидатом на пост президента, это дело его политических оппонентов, а не сторонников. И поэтому очень трудно сейчас человеку, так сказать, с трудом понимающему политическую ситуацию в стране, а таких, по-моему, уже почти все, по-моему, так, может быть, один президент понимает, что происходит, вот, понять логику процессов. И в логику выдвижения этого обвинения против некогда еще одного из самых таких, я бы сказал, активных участников президентской команды.
Я скажу, у меня единственное, как бы, в этой ситуации вот объявление, там, вот, это некоторая доля сомнения, которая там прозвучала из уст президента, как-то ну, там немножко расслабила, потому что все остальное это действительно как бы прозвучало потом, тем более, когда подавалось уже потом в средствах массовой информации, как прямое обвинение. Ну, тогда вопрос... Тогда вопрос, почему как бы это обвинение прозвучало ранее.
Вообще это дело следствия.
Да, ну и, да. Ну и все остальное, собственно говоря. Как бы, ну, звучит немного ну, для меня, и все, что происходит, и дико, и непонимаемо. То есть я уверен, что как и большинство населения не может понять, что на самом деле происходит. Тем более, как и история с отбором гражданства, там, человека, который фактически является народным депутатом, то есть ставится под сомнение тогда, в данном случае, само народное депутатство, ну, можно так до абсурда довести, в принципе, тогда и коалицию.
Ну, мне кажется, что партия «Регион Кавказ» готова довести до абсурда коалицию, но при этом вам придется создавать коалицию с нашей Украиной народной самообороны, с тем самим Виктором Ющенко, которого вы не можете понять логически, если вы будете с ним в одной коалиции, вы тем
говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
И тогда никаких новых изменений в бюджет принять нельзя, никаких новых законов принять нельзя, и правительство просто в полупарализованном состоянии работает до какого-то момента. Или вы будете стараться это правительство сменить, но тогда возникает вопрос, как, да, и где взять большинство в этом парламенте. Или вы будете вести дело к досрочным выборам. Вот в чем стратегия? Понимаете, вот вся проблема партии регионов, как мне кажется, в последние месяцы, в том, что нет никакой стратегии. Вот я очень часто в эфире наблюдал представителей блока Юлии Тимошенко и нашей Украины Народной Самообороны, когда они вместе. И там есть позиция у блока Юлии Тимошенко, есть оппозиция у нашей Украины Народной Самообороны. Такая жесткая, что вы, в общем, не нужны. Понимаете? И сколько времени это будет продолжаться, непонятно. И вообще, какой смысл в таком существовании такой большой политической силы, которая, между прочим, была первой по итогам парламентских выборов по количеству подданных за нее голосов.
Ну, я уверен, что в любом случае первая она останется в результате там, любых выборов, которые будут в ближайшее время в Украине. А по поводу той дискуссии, которая там развивается в сентябре, ну, партия регионов поднимает дискуссию по поводу необходимости быстрейшего нахождения путей выходов из экономического кризиса, ввиду того, что всегда в программе стояла именно там экономику, наверное, во главе угла. И выход, нахождение этого выхода связано, в первую очередь, с отставкой правительства.
То есть вы будете все-таки продолжать ее добиваться?
Да.
Но количество голосов, необходимых для отставки правительства, у вас же нет, по сути?
Ну, скажем так, будут консультации в сентябре, по-видимому, скажем так, предотпускное там, настроение многих там, депутатов как бы способствовало, скажем так, такому нерезультативному голосованию в последний день работы украинского парламента.
А может быть, просто есть уже широкая коалиция, условно говоря, блока Юлии Тимошенко, нашей Украины Народной Самообороны и коммунистов. Вот недавно представители вашей фракции говорили, что представители Компартии получили должности после этого голосования. И они могут точно так же оставаться приверженцами сохранения такого рода вообще.
Ну, на самом деле, это уже у нас второе голосование коммунистов синхронно.
Да, первое было, когда были выборы киевского мэра назначены, да?
Ну, тогда это уже там даже было еще голосование за бюджет, когда коммунисты также голосовали. То, что Киев, это немножко там голосование по Киеву имело некоторые иные основания, там, больше личностные конфликты между там, многими депутатами из фракции Коммунистической партии и Киевской мэрии, то есть там совершенно иные, мне кажется, не политические основания этого голосования. Поэтому я бы, наверное, пока не говорил об этом, то есть буду считать, что это все как бы эмоции и выпады с нашей стороны. И взаимные там обвинения от коммунистов. Будем искать как бы необходимые голоса в сентябре в парламенте.
Послушаю звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь только, пожалуйста.
Это Константин из Подмосковья. С праздником вот вас.
Спасибо вас также.
Вот, я хотел спросить, а вот почему вот вы празднуете такую круглую дату? Это сколько там, 1020, да?
1020, да.
Да, и вот... Будет ли в следующем году праздноваться 2021 год? Вот такой вопрос у меня. Спасибо.
Ну, я скажу следующее. То есть я, кроме всего прочего, являюсь одним из членов попечительского совета Международной общественной организации «День Крещения Киевской Руси». И, собственно говоря, такой, ну, если можно назвать это тестовым празднованием, было проведено в прошлом году. То есть как раз вот праздновалась не круглая дата, 1019-летие Крещения. В этом году праздную, можно сказать, там, юбилейную дату 1020-летия. Тут, ну, кто-то может говорить, юбилей должен, это юбилей это каждые 25 лет и так далее. Это,
или каждую тысячу.
Да, мы, или, ну, есть и сейчас и подобные вот высказывания. Мы будем проводить празднование в следующем году. Кроме этого, была инициатива по поводу празднования на государственном уровне ежегодно.
Президент сегодня выдал указ соответствующий.
Я обращался в прошлом году и в секретариат президента, и, собственно, вносил подобную законодательную инициативу. Ну и так случилось, что сегодня президент подписал указ. То есть в день, когда церковь чтит равноапостольного князя Владимира, 26 июля теперь будет государственным праздником Украины.
Я не понимаю только, почему это у слушателей вызывает такую иронию особую, ведь, допустим, есть День славянской письменности и культуры. Да, да, вот это примерно в ряду таких же праздников.
Да. Также ежегодно празднуется, единственное, что, ну, наверное, мало кто знает, что есть вообще такой праздник.
Десятнадцатый песню сплюр, нет, в России знают. Там...
Не, я имею в виду на Украине. Я помню, как-то через средства массовой информации поздравил киевлян, чем получил какой-то такой вот потом звонок одного из журналистов, для чего это сделал.
Есть еще звонок. Здрасте, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте, представьте. Валерий, да. Москва. Да, вот ответьте мне на такой вопрос. Я обращаюсь к вашему гостю, государственному мужу. Что-то я за последнее время не слыхал, чтобы кто-нибудь из цивилизованных стран праздновал какой-нибудь юбилей крещения. Этим мы отличаемся пока только вот мы, что называется, православные. И, собственно говоря, чего там праздновать-то? Когда известно, что все это сопровождалось зверской расправой с нашими предками-славянами-язычниками. Расправы эти зверские, так сказать, задокументированы, они хорошо известны. Князья, в том числе Владимир Святой, разделывались с язычниками и заставляли их принимать учение Христова, прекрасно понимая, что то, что они вытворяют, полностью противоречит учению Христа. Да и ныне имя Христа, его заветы совершенно никак нашими теперешними правителями, я имею в виду Россию прежде всего, совершенно не выполняется. Что же касается ваших руководителей, в том числе господина Ющенко, то он мог бы из скромности уже давно-давно подать в отставку, потому что кроме хаоса в руководстве страны...
Валерий, если вы продолжите свою тираду, при всем к вам уважении, господин Горбач просто не успеет вам ответить до конца эфира. Может, он уже ответил?
Два слова. И поражение демократии это ни к чему не приведет.
Да, понятно. Да. Пожалуйста.
Ну, скажем так, при инициировании празднования 1919-летия крещения России в прошлом году и, собственно говоря, сейчас, мы в первую очередь отмечали огромное цивилизационное значение для Украины, в частности, самого факта крещения Киевской Руси, и ввиду того, что вот и идея празднования находит большой отклик в Украине ввиду православности украинского народа, мне кажется, что это действительно может быть одной из идей, объединяющей как раз вот в обществе, в украинском обществе как раз не хватает вот подобных идей, которые бы являлись бы объединяющим, потому что, ну, в большей части политиками, различными общественными деятелями вкидывается в информационное пространство идеи, которые, наоборот, все больше раскалывают общество, поэтому даже этим уже по исходу 1020 лет после крещения эта идея празднования несет пользу для украинского общества.
Ну, по крайней мере, мы выяснили себе вот из-за того, что вы рассказывали, что сама идея празднования крещения Украины и Руси вот, не является какой-то такой, вот, я бы сказал, специфической политической выдумкой господина Ющенко, чтобы как-нибудь, там, условно говоря, ущипнуть Россию или там, сделать что-то неприятное Украинской православной церкви Московского патриархата, что ничего этого вообще нет, что это вообще общественная инициатива, которая власть потом присоединилась.
Наоборот, мы везде подчеркивали, что это общественная инициатива. Я скажу, в прошлом году, насколько нам тяжело было, потому что поступали предложения от различных политических сил использовать сцену на спевочем поле под рекламу той или иной политической силы.
Это совпало же внеочередными выборами
парламентскими. Да, там как раз было как раз параллельно. Я скажу, сейчас, когда планировался вот этот тур, у нас планировались некоторые мероприятия в Киеве, учитывая, что в Киеве проходила кампания мэрских выборов, я был одним из кандидатов, то мы многие из мероприятий просто как общественные инициативы перенесли на позже время, для того, чтобы, ну, опять не внести ненужное трактование всему празднованию, какую-то искусственность.
Ну, то есть можно сказать, что просто, условно говоря, сама эта идея может в дальнейшем тоже развиваться просто как некие там различные общественные инициативы, у людей будут разные взгляды в зависимости, возможно, от того, какие.
Она действительно, допустим, в тех или иных регионах к этому могут присоединяться различные общественные деятели, там, церковные деятели, те же артисты, там, деятели культуры, и в своем формате, который удобен для того или иного региона, праздновать, там, находить, соответственно, те или иные там финансы для его празднования, присоединяться и так далее. Ну, по крайней мере, сегодня на пресс-конференции там Юрий Шевчук выразил уверенность, что в следующем году он будет готов также выступить или в туре, или в концерте в Киеве. ну, скажем так, наверное, об этом лучше он скажет сам на, там, после конца. Ну,
будем надеяться просто, что его здесь примут теплее, чем, чем в Москве.
На подведение итогов. Поэтому, ну, все хорошо.
Ну, в таком случае можно просто сказать, что как бы там ни было, для, какие бы там политические такие акценты ни ставились, но и приезды Константинопольского патриарха и Московского патриарха, вот завтрашний приезд, все-таки большие события и культурные, исторические, и политические для Украины. Просто будем следить за тем, как они пройдут и как пройдет это празднование, и какой будет опыт его, так сказать, на будущие годы. Я напомню, что мы сегодня в рамках программы «Время гостей» беседовали с народным депутатом Украины Василием Горбалем, обсуждали вот начавшееся уже сегодня празднование 1020-летия крещения Украины. Гостями которого становятся представители православных церквей мира. Прибыл уже сегодня патриарх Константинопольский Варфоломей I, прибывает завтра патриарх Московский всея Руси Алексий II. Спасибо, господин Горбаль, что были с нами. Вел программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А сейчас Андрей Шарий подведет итоги дня в программе «Время свободы». Итак, темы выпуска. Уголовное дело против организаторов выставки «Запрет на искусство» направлено в суд. Почему обвиняемые убеждены, что их судят за свободомыслие? Критика Владимира Путина обесценила акции компании Мечел. По каким причинам Кремль вдруг заинтересовался проблемами черной металлургии? И на Украине начались торжества в связи с 1020-летием крещения Руси. Есть ли у этого праздника политическая подоплека? Мы как раз пытались в нашей программе дать ответ и на этот вопрос. Всего доброго, господа. До новых встреч.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Очередной виток обострения российско-украинских отношений обсуждаем с руководителями Института стран СНГ Константином Затулиным и Владимиром Жарихиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».